Аркадий и Борис Стругацкие. Далекая радуга. Глава первая. Танина ладонь, теплая и немного шершавая, лежала у него на глазах, и больше ему ни до чего не было дела. Он чувствовал горько-соленый запах пыли, скрипели с просонок степные птицы, и сухая трава колола и щекотала затылок. Лежать было жестко и неудобно, шея чесалась нестерпимо, но он не двигался, слушая тихое, ровное дыхание Тани. Он улыбался и радовался темноте, потому что улыбка была, наверное, до неприличия глупой и довольной. Потом ни к месту и ни ко времени в лаборатории на вышке заверещал сигнал вызова. Пусть. Не первый раз. В этот вечер все вызовы ни к месту и ни ко времени.
«Робик!» — шепотом сказала Таня. «Слышишь?»
«О, совершенно ничего не слышу», — пробормотал Роберт. Он помигал, чтобы пощекотать Танину ладонь ресницами. Все было далеко-далеко и совершенно не нужно. Патрик, вечно обалделый от недосыпания, был далеко. Маляев со своими манерами ледяного сфинкса был далеко. Весь их мир постоянной спешки, постоянных заумных разговоров, вечного недовольства и озабоченности, весь этот внечувственный мир, где презирают ясное, где радуются только непонятному, где люди забыли, что они мужчины и женщины, все это было далеко-далеко. Здесь была только ночная степь. На сотни километров одна только пустая степь, поглотившая жаркий день, теплая, полная темных, возбуждающих запахов. Снова заверещал сигнал.
«Опять», — сказала Таня.
«Пускай, меня нет.
Я помер. Меня съели землеройки. Мне и так хорошо.
Я тебя люблю.
Никуда не хочу идти. С какой стати? А ты бы пошла?
Не знаю.
Это потому, что ты любишь недостаточно. Человек, который любит достаточно, никогда никуда не ходит».
«Теоретик», — сказала Таня.
«Я не теоретик. Я практик. И как практик я тебя спрашиваю, с какой стати я вдруг куда-то пойду?
Любить надо уметь.
А вы не умеете. Вы только рассуждаете о любви. Вы не любите любовь. Вы и любите, а не рассуждать. Я много болтаю».
«Да, ужасно». Он снял ее руку с глаз и положил себе на губы. Теперь он видел небо, затянутое облаками, и красные опознавательные огоньки на фермах вышки на 20-метровой высоте. Сигнал верещал непрерывно, и Роберт представил себе сердитого Патрика, как он нажимает на клавишу вызова, обиженно выпятив добрые толстые губы.
«А вот я тебя сейчас выключу», — сказал Роберт невнятно. «Танюк, хочешь, он у меня замолчит навеки? Пусть уж все будет навеки. У нас будет любовь навеки, а он замолчит навеки».
В темноте он видел ее лицо, светлое, с огромными блестящими глазами. Она отняла руку и сказала:
«Давай я с ним поговорю. Я скажу, что я галлюцинация. Ночью всегда бывают галлюцинации».
«А, у него никогда не бывает галлюцинаций.
Такой уж это человек, Танечка. Он никогда себя не обманывает. А хочешь, я скажу тебе, какой он? Я очень люблю угадывать характеры по видеофонным звонкам. Он человек упрямый, злой и бестактный. И он ни за какие коврижки не станет сидеть с женщиной ночью в степи. Вот он какой, как на ладони. И про ночь он знает только, что ночью темно».
«Нет», — сказал справедливый Роберт.
«Насчет коврижек верно, но зато он добрый, мягкий и рохля».
«Не верю», — сказала Таня.
«Ты только послушай».
Они послушали.
«Разве это рохля? Это явный муж, упорный в своих намерениях. Горацио».
«Правда? Я ему скажу».
«Скажи, пойди и скажи.
Сейчас? Немедленно».
Роберт встал, а она осталась сидеть, обхватив руками колени.
«Только поцелуй меня сначала», — попросила она.
В кабине лифта он прислонился лбом к холодной стене и некоторое время стоял так с закрытыми глазами, смеясь и трогая языком губы. В голове не было ни единой мысли, только какой-то торжествующий голос бессвязно вопил.
«Любит! Меня! Меня любит! Вот вам вы! Меня!»
Потом он обнаружил, что кабина давно остановилась, и попытался открыть дверь. Дверь нашлась не сразу. А в лаборатории оказалось множество лишней мебели. Он ронял стулья, сдвигал столы и ударялся о шкафы до тех пор, пока не сообразил, что забыл включить свет. Заливаясь смехом, он нащупал выключатель, поднял кресло и присел к видеофону. Когда на экране появился сонный Патрик, Роберт приветствовал его по-дружески.
«Добрый вечер, поросёночек! И чего это тебе не спится, синичка ты моя трясогузочка?»
Патрик озадаченно глядел на него, часто помаргивая воспаленными веками.
«Что же ты молчишь, песик? Верещал-верещал, оторвал меня от важных занятий, а теперь молчишь?»
Патрик, наконец, открыл рот.
«У тебя... ты...» Он постучал себя по лбу, и на лице его появилось вопросительное выражение.
«А еще как!» — воскликнул Роберт. «Одиночество! Тоска! Предчувствие!» «И мало того, галлюцинации!» — чуть не забыл.
«Ты не шутишь?» — серьезно спросил Патрик.
«Нет, на посту не шутят. Но ты не обращай внимания и приступай».
Патрик неуверенно моргал. «Не понимаю», — признался он.
«Да где уж тебе?» — злорадно сказал Роберт. «Это эмоции, Патрик. Знаешь, как бы это тебе попроще, попонятнее... не вполне алгоритмируемые возмущения в сверхсложных логических комплексах. Воспринял?»
«Ага», — сказал Патрик.
Он поскреб пальцами подбородок, сосредотачиваясь.
«Почему я тебе звоню, Роб? А, вот в чем дело. Опять где-то утечка. Может быть, это не утечка, но может быть утечка. На всякий случай проверь ульматроны. Какая-то странная сегодня волна».
Роберт растерянно посмотрел в распахнутое окно. Он совсем забыл про извержение. «Оказывается, я сижу здесь ради извержений. Не потому, что здесь Таня, а потому, что где-то там волна!»
«Что ты молчишь?» — терпеливо спросил Патрик.
«Смотрю, как там волна!»
— сердито сказал Роберт.
Патрик вытаращил глаза.
«Ты видишь волну?»
«Я? С чего ты взял?»
«Ты только что сказал, что смотришь».
«Да, смотрю».
«Ну?»
«И все.
Чего тебе от меня надо?»
Глаза у Патрика опять посоловели.
«Я тебя не понял», — сказал он.
«О чем-то мы говорили? А, да, так ты непременно проверю ульматроны».
«Ты понимаешь, что ты говоришь?
Как я могу проверить ульматроны?»
«Как-нибудь», — сказал Патрик.
«Хотя бы подключение. Мы совсем потерялись. Я тебе объясню сейчас. Сегодня в институте послали к Земле массу. Впрочем, это ты все знаешь».
Патрик помахал перед лицом растопыренными пальцами.
«Мы ждали волну большой мощности, а регистрируется какой-то жиденький фонтанчик. Понимаешь, в чем соль? Жиденький такой фонтанчик! Фонтанчик!»
Он придвинулся к своему видеофону вплотную, так что на экране остался только огромный, тусклый от бессонницы глаз. Глаз часто мигал.
«Понял?»
Оглушительно загремело в репродукторе.
«Аппаратура у нас регистрирует квазинуль поле. Счетчик Юнга дает минимум.
Можно пренебречь. Поля ульматронов перекрываются так, что резонирующая поверхность лежит в фокальной гиперплоскости. Представляешь?
Квазинуль поле 20-компонентное, и приемник свертывает его по 6-четным компонентам. Так что фокус 6-компонентный».
Роберт подумал о Тане, как она терпеливо сидит внизу и ждет. Патрик все бубнил, придвигаясь и отодвигаясь, голос его то громыхал, то становился еле слышен, и Роберт, как всегда, очень скоро потерял нить его рассуждений. Он кивал, картинно морщил лоб, подымал и опускал брови,
но он решительно ничего не понимал и с невыносимым стыдом думал, что Таня сидит там внизу, уткнув подбородок в колени, и ждет, пока он закончит свой важный и непостижимый для непосвященных разговор с ведущими нульфизиками планеты, пока он не выскажет ведущим нульфизикам свою совершенно оригинальную точку зрения по вопросу, из-за которого его беспокоят так поздно ночью, и пока ведущие нульфизики, удивляясь и покачивая головами, не занесут эту точку зрения в свои блокноты. Тут Патрик замолчал и поглядел на него со странным выражением. Роберт хорошо знал это выражение, оно преследовало его всю жизнь. Разные люди, и мужчины, и женщины смотрели на него так. Сначала смотрели равнодушно или ласково, затем выжидающе, потом с любопытством, но рано или поздно наступал момент, когда они начинали смотреть на него вот так. И каждый раз он не знал, что ему делать, что говорить и как держать себя, и как жить дальше. Он рискнул. «Пожалуй, ты прав», — озабоченно заявил он. «Однако все это следует тщательно продумать». Патрик опустил глаза. «Продумай», — сказал он, неловко улыбаясь. «И не забудь, пожалуйста, проверить ульматроны». Экран погас, и наступила тишина. Роберт сидел, сгорбившись, вцепившись обеими руками в холодные шероховатые подлокотники. Кто-то когда-то сказал, что дурак, понимающий, что он дурак, уже тем самым не дурак. Может быть, когда-нибудь так оно и было. Но сказанная глупость всегда глупость. А я никак по-другому не могу. Я очень интересный человек. Все, что я говорю, старо. Все, о чем я думаю, банально. Все, что мне удалось сделать, сделано в позапрошлом веке. Я не просто дубина. Я дубина редкостная, музейная, как гетманская булава. Он вспомнил, как старый Нечипаренко поглядел однажды с задумчивостью в его, Роберта, преданные глаза и промолвил. «Милый Скляров, вы сложены, как античный бог. И как всякий бог, простите меня, вы совершенно несовместимы с наукой». Что-то треснуло. Роберт перевел дух и с изумлением уставился на обломок подлокотника, зажатый в белом кулаке. «Да», — сказал он вслух, — «это я могу. Патрик не может, Нечипаренко тоже не может, один я могу». Он положил обломок на стол, встал и подошел к окну. За окном было темно и жарко. Может быть, мне уйти, пока не выгнали? Да только как я буду без них? И без этого удивительного чувства по утрам, что, может быть, сегодня лопнет, наконец, эта невидимая и непроницаемая оболочка в мозгу, из-за которой я не такой, как они, и я тоже начну понимать их с полуслова, и вдруг увижу в каше логика математических символов нечто совершенно новое, и Патрик похлопает меня по плечу и скажет радостно: «Это здорово! Как это ты?» А Маляев нехотя выдавит: «Умело, умело. Не лежит на поверхности». И я начну уважать себя. «Урод!» — пробормотал он. Надо было проверить ульматроны, а Таня пусть посидит и посмотрит, как это делается. Хорошо еще, что она не видела моей физиономии, когда погас экран. «Танюшка!» — позвал он в окно. «Ау! Танёк, ты знаешь, что в прошлом году Роджер ваял с меня юность мира?» Таня, помолчав, негромко сказала: «Подожди, я поднимусь к тебе!»